Дорогие братья и сестры, конечно, каждый раз, когда мы собираемся, а тем более, еще когда приходится выходить на это святое место, и какой-то трепет обнимает наши сердца, и в то же время мы держим в руках это святое Слово Божие, которое утверждено на небесах, которое нас радует, вдохновляет нас, и которое готовит нас к восхищению Церкви. А мы знаем, какое время мы живем. Время последнее. И чтобы сохранить и свою душу, и свой дух, и тем более семьи, которые у нас, у вас, вот я слышал, и что многодетные семьи, и по 10, и больше детей в одной семье, то, как и у меня, то же самое. И вот думаю, как их всех сохранить? А как их всех сохранить для Царства Небесного? И вот сегодня мы приходим в Дом Божий. Для чего? Чтобы здесь духовно попитаться и духовно как-то ободриться, как-то от этого мира отойти, поближе к Господу. А где, как не в Доме Божьем, мы ближе к Господу становимся. И где, как в Доме Божьем, мы слышим о восхищении Церкви. И где, как в Доме Божьем, нас отрывает от этой земли, мы забываем все. Это Дом Божий. И поэтому, братья и сестры, и мы пришли на это место, чтобы Слово Божие нас сегодня ободрило, назидало и также приготовляло ко встрече с Господом. Я кратенько прочту один текст Священного Писания из Псалма 132, и вместе мы помолимся, порассуждаем немножко и помолимся. Первый текст. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Этот текст мне нравится. Особенно нравится тогда, когда читать, когда слышим, что в народе Божьем есть послабление, а это мы ощущаем и повседневно, даже у нас в России. Не говоря уже о других странах, где так вот, можно сказать, достатки живет народ Божий. Как только достаток начинает подниматься в народе Божьем, так духовно начинает слабеть. Ну и оно у нас начинается, там вот немножко жизнь, как бы сказать, улучшаться. И мы видим, что ослабление, послабление. У нас один брат был, который два раза под расстрелом был. И вот он недавно отошел в вечность, 92 года прожил. И приходит, приезжает на совещание и говорит: «Братья, в церквах послабление, в церквах послабление». И вот сегодня Господь говорит: как хорошо и как приятно жить, братья и сестры. А вот когда в Доме Божьем, тут мы побудем или поживем. Вот здесь мы можем или жить церковью, церковной жизнью церкви, или побыть. Разница есть, но я думаю, здесь сказано: хорошо и приятно жить братьям. Я думаю, что здесь и сестры включаются, и сестры. Но чтобы пожить, братья и сестры, вместе, мы знаем, вот в семье живут и дети, и родители, и разного возраста дети, из-за которых мы тоже переживаем, чтобы они увидели пример нашей жизни. Вот у меня 15 тоже детей. А думаю, как сохранить их всех? А как, чтобы они были не просто номинальные христиане, не просто пришли, поиграли там на скрипке или на чем-то, попели и домой пошли, а чтобы были водимые Духом Святым, были те, которые на любой призыв Божий готовы бы пойти потрудиться. И вот думаешь, а как их сохранить? С кем их общать? Чтобы общались? Подрастают в возраст, как, чтобы они получили возрождение? Покаяние надо. А как то? Я же не могу их покаять. Я могу их научить. Могу научить закону Божьему, Писанию выучить, они могут хорошо. Но покаяние-то Бог дает. И вот и мы переживаем. А как и даже покаявшихся сохранить? И покаявшихся сохранить. А здесь надо поток Божий посылать. Как-то в церковь, на труд, на служение. На служение. И думаешь: Господи, как это все сделать? И вот. А здесь, думаю, я смотрю на Германию, думаю, а здесь намного сложнее. Если у нас по России, вот мы, у меня, ну, как опыт, у нас 5 членов церкви из 5, старшему 22 года, а младшему вот 5 месяцев. И вот они первые подрастают, я говорю: так вот, поедете, вот сейчас в церкви молитвенный дом строится, 9 классов заканчивается, поедете молитвенный дом строить. Потом братья на благовестие едут: возьмите, братья, вот на благовестие моего сына. Возьмите, он там будет вам снег копать, если машина засядет, или там еще что-то сначала. А потом смотришь, а потом начинает он проповедовать уже там, или еще что-то. И потом приобщается к Церкви Божьей. И возрождение как-то Господь милость оказывает. И вот, думаю, движение, в движении. У нас в церкви 300 душ. Мы постоянно посылаем на евангелизацию. Вот недавно, вот в воскресенье семья уехала. 4 ребенка на Чукотку. Молодежь посылаем на евангелизацию. Потому что церковь, если 300 душ, и если она ничего не делает, а только приходит на собрание послушать, то любое освящение, какое кто бы его ни проводил, сколько бы его ни проводили, на каком уровне, на исключительном закончились, освящение. Но если мы не будем дальше двигаться в служении Богу, посвящать свою жизнь Господу, друзья, оно придет через 5 лет, 6 лет опять к такому состоянию. И поэтому вот нужно движение, нужно трудиться, нужно двигаться и Церкви Божией, для славы Божией представлять себя. И вот тогда мы будем жить вместе. Тогда не просто мы побудем, а будем жить. Будем жить. И поэтому хотелось бы, чтобы мы и жили, и братья, и сестры. Как вот здесь сказано, братьям жить, а мне и сестры им нравится. Это так, как сказать, это слово относится здесь. Один из любимых псалмов у меня такой есть. «Я вижу Иисуса грядущим в видении будущих дней на облаке, чистом и идущим, с простертой рукою ко мне». И там такие есть слова. «Я вижу там братьев любимых и милые лица сестер на тех белоснежных равнинах, что Бог над землею простер». Братья и сестры, наше жительство там, над землею, на облаке, о облако место той встречи. Вот там мы будем жить, вот там мы будем жить. И там нам будет, вот здесь сказано, как хорошо и приятно. Можно пожить по-разному, можно пожить и не совсем хорошо, и неприятно, но живем. А вот здесь сказано, хорошо и приятно. А когда хорошо и приятно, братья и сестры, и нам, и другим, когда мы живем, вот нам пример, апостол Петр, помните, на гору Преображения, когда они побыли, на горе Преображения, и Петр говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, хорошо нам здесь быть. А что сделаем? Давайте сделаем три кущи, вот тебе, там, Моисею, или и так далее. Три кущи. А почему не четыре? А себе? О себе он забыл. Ему не нужно было. Ему было хорошо, он не для себя жил, он ощутил вот это блаженство, когда он себя не помнил. Для себя он не думал кущу строить, а вот для них построить. Так вот у нас, когда у нас будет жизнь, когда мы будем жить для другого, чтобы другому было хорошо, чтобы отдавать себя в жертву Богу, вот как раз будет хорошо нам будет и приятно. Я помню, был подростком, вот идем, нас братья поете, там бабушка дрова нарубите ей, а там две бабушки жила. Ну, а старшие братья, а мы подростки, еще я не помню, то ли покаялся тогда, то ли нет, я еще даже не помню. Идем дрова рубить, пилу взяли, по снегу такой, снег такой, по колено, километров 6. Купили 2 батона, там по дороге там ломаем, едим, вдвоем идем, напилили, оттуда радуемся, потрудились. Вот как-то, когда для другого пожили. Один раз, потом братья говорят: идите, вот еще 2 бабушки, там тоже, а то тем часто пришлось пилить. Они двое жили как раз в церкви, построили молитвенный дом, вернее, дом для них, и поселили одну сестру и вторую. Одной жарко хочется, нравится, а другой холод, попрохладнее. Одна топит, другая открывает. И вот так за неделю, там постоянно, каждую неделю мы пилили, постоянно. И вот, ну мы не понимали, а братья рассуждают на братском собирать, что-то надо с ними делать. А нам радостно пилим, да мы не обращаем внимания, как они там топят, только открывают. Они говорят, надо что-то с ними делать, сколько дров уже они попалили. А мы пилим и радостные такие. Потом, почему? Потому что для других, когда отдаешь, когда для других живешь, братья и сестры, это будет хорошо и приятно, и жить, как вот апостол Петр. Хорошо нам здесь быть, а когда хорошо, братья и сестры, когда мы живем для другого. И поэтому пусть Господь благословит и вас, и братьев, и сестер, жить вместе. А жить где? Здесь не написано, где жить. А думаю, что здесь подразумевается на земле. Мы-то на небе хотим все жить. Мы понимаем, что там приятно, хорошо, но чтобы на небе жить всем вместе, надо и на земле-то жить, нам тоже вместе. Чтобы вот у нас была одна душа, один дух, одно тело. Чтобы вот так было бы, чтобы все у нас было общее. У нас в одной церкви, у нас объединение большое, нам приходится посещать церква. И в одной церкви один брат, ну, есть ослабевший духовно. И как только начинает братья говорить, вот место Писания, вот у нас должно быть один дух, одна душа, одно тело. А он уже не вытерпливает это место Писания, ну, не живет так, как он. И кричит с задних рядов: «Довольно, это мы уже знаем». Да, он знает по букве, что да, один дух, должно быть одна душа, одно тело. А жизнь должна быть, братья и сестры, действительно неформальная, а такая, чтобы мы готовы и плечо друг другу поставить, и снизойти друг к другу, и даже и умереть друг за друга. И вот один Павел, помните, пишет одно место, вот нам, чтобы с вами вместе и умереть и жить, сказано в послании к Коринфянам. Я, может, прочитаю это место, и мы помолимся. Послание к Коринфянам, 7 глава, здесь сказано так. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Мстите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости, не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить». Вот смотрите, апостол Павел вмещал верующих в Коринфе, у которых были разные мнения. А он такой, вот такой, это апостол ли он, а виден ли он Господа, у него слове, он только вот в личном присутствии, вернее, в посланиях только силен, а в личном присутствии у него нет ничего так особого. А он, смотрите, а он местил всех верующих, вмещает, и говорит, местите нас, мы никого не обидели, не повредили и так далее. И говорит, чтобы нам вместе с вами умереть и жить. Казалось бы, ошибка здесь грамматическая, а вот там сказано, умереть в первую очередь, а потом жить. А у нас будет наоборот, жить, а потом умереть. Жить и умереть, а здесь сказано, умереть и жить. И поэтому, чтобы жить вместе, братья и сестры, нужно умереть. А для чего умереть? Для себя, для своего «я». Кто хочет идти за мной, Господь говорит, отвергни себя. Умереть для своих каприз иногда, для своих принципов. Вот я так понимаю, вот мне так нравится, я так не хочу, у нас так учили в церкви, у нас там, вот я так 50 лет прожила или еще что. А вот отвергнуть себя, Господь говорит, вот кто хочет идти за мной, отвергни себя. То есть волю Божию надо исполнить, волю Божию. Теперь уже не как я хочу, а как вот воля Божия. Вот поэтому тогда будет и легче жить. А если у нас... Нет такого принципа, чтобы умереть для себя. Когда наше «я» не умирает, тогда и жизнь такая не складывается. В семье ли, в церкви ли, или еще где-то, в каком-то обществе, братстве ли, братья и сестры. Потому что для себя мы не умираем. А поэтому Господь над нами работает и сегодня, и завтра. И дай Бог, чтобы нам хорошо было и приятно. И приятно и здесь жить на земле. И если придет время, Господь нас восхитит отсюда с земли. Это будет прекрасно там в вечности. И как у нас одна сестра говорит, как я только не слышу проповедь о пришествии Господа, не слышу, так меня, говорит, скучно как-то на сердце. А как только запоют или заиграют о восхищении, о пришествии, о небе, о вечности, меня, как говорят, скамейки отрывает. Как от скамейки отрывает. И поэтому, братья и сестры, пусть Господь и нас тоже здесь, в собрании святых, поднимает выше от этой земли, чтобы нам еще было приятнее и жить, и умереть, если нужно, вместе друг с другом или друг за друга, и для Господа, и в Господе. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.
Братья и сестры, я немножко напомню, о чем мы говорили вчера, потому что сегодня у нас будет продолжение темы вчерашней. Хотя мы не совсем будем говорить о том, о чем вчера, тема сегодня, конечно, будет отличаться, хотя, в общем-то, тема вчерашняя и сегодняшняя, они связаны по смыслу. Хочу еще раз сделать оговорку, что если у кого-то будут вопросы, то в конце можно будет вопросы задать. Если у вас вопрос есть, вам неудобно задать устно, можете написать записку. Хотя я уже понял, что вопросы вы задавать не любите, и поэтому как будет. Но все равно предупредить должен. Друзья, второе послание к Коринфянам, 5 глава. Я прочитаю общую тему, вчерашнюю, сегодняшнюю, а потом будем переходить к сегодняшней теме. Написано здесь так, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Друзья, тема сегодняшняя, она будет называться «Принципы христианского поведения». О чем мы будем говорить? Скажу сразу, друзья. То есть, бывают ситуации понятные, бывают ситуации непонятные. И даже для духовного христианина иногда трудно бывает определиться, как он должен поступить в той или другой ситуации. Есть темы противоречивые или вопросы противоречивые. Одни говорят, нужно поступать так, другие говорят, нужно поступать иначе. Есть вопросы, на которые Библия не дает четкого определения, как поступить в той или другой ситуации. То есть ситуации понятные, а есть ситуации непонятные. Как в этом случае поступить? Ну, например, какие бывают вопросы? Например, можно ли верующим пользоваться гель для волос? Ну, это такая жидкость, от которой волосы, вот, ну, хорошо держатся. То есть, хотя я скажу, друзья, что я некоторые вопросы хочу озвучить, которые у нас там больше беспокоят молодежь и не только молодежь. Возможно, не все эти вопросы беспокойства вам причиняют. Но, тем не менее, вам будет понятно, о чем будет идти разговор. Или, например, звонит мне сестра совсем недавно, говорит по телефону: у меня неверующий муж, у него сегодня день рождения. А сегодня пятница. Он пригласил друзей и родственников. И муж говорит: ты не должна сегодня идти в собрание, ты должна быть с нами. И она спрашивает: как мне поступить в этом случае? Или другой вопрос: могу ли я сидеть за столом, когда у неверующего мужа день рождения? Он обещает, что спиртного за столом не будет. Или, например, могут ли верующие носить обручальное кольцо? Должна ли женщина-христианка везде быть покрыта или только в церкви? Или должны ли покрываться девушки-христианки или не должны покрываться в церкви даже? Ну вот самые разные вопросы. Например, можно ли слушать классическую музыку и прочее. Друзья, я, кстати, хочу сказать, ни на один из поставленных вопросов отвечать не буду. Только на основании Священного Писания мы должны определиться, все-таки, какие же принципы христианского поведения. Я прочитаю место Священного Писания. Это книга послания Иакова, 3 глава, 13 стих. «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Друзья, вот здесь встречается слово «поведение». Я просмотрел по симфонии и обнаружил, мне даже самому интересно оказалось, оказывается, слово «поведение» – это не только современное слово, друзья, но оно много раз встречается в Библии, слово «поведение». Я не буду объяснять, что такое поведение, мы с этим словом знакомы, когда еще учились в школе. Ну, какая у тебя оценка по поведению? Это у меня 5. Или по поведению, у меня удовлетворительное. Поведение. У тебя плохое поведение, отец предупреждает, я тебя буду наказывать, плохое поведение. В книге Паралипоменон, 27 главе, там очень короткая глава, друзья, описывается о царе Иоафаме. Написано: прочие деяния Иоафама и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. И вот я обратил внимание, что не только его поступки, там написано и войны его, и подвиги его, и все, что он хорошее делал, написано, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. Братья и сестры, ну про нас книга царей израильских и иудейских не пишется. Я даже и не знаю, что это за такая книга царей израильских и иудейских. Кто-то считает, что это книга Паралипоменон и прочее, хотя я не думаю. Но я знаю, что за нас с вами тоже пишется книга, так же, друзья. И наши поступки, плохие и хорошие, и наше поведение фиксируется у Бога. Как поступить в том или другом случае, мы должны. Друзья, я хочу отметить 8 библейских принципов, согласно которых мы должны координировать наши поступки и наше поведение. То есть последовательность рассуждения она у нас будет простая, поэтому думаю, что тема будет нетрудная. То есть согласно каких принципов мы должны определиться, как поступить я должен в том или другом случае. Первый принцип, друзья, это наши поступки должны быть во имя Иисуса Христа. Я читаю послание Колоссянам, 3 глава. Меня братья предупредили, чтобы я прочитывал места Священного Писания, или, по крайней мере, говорил, где написано. Хотя я в проповеди далеко не всегда прочитываю. Написано вот как, 3 глава, 17 стих Колоссянам. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть, братья и сестры, наши поступки должны быть во имя Иисуса Христа. Как вы думаете, абсолютно все поступки должны быть во имя Иисуса Христа? Или только поступки, касающиеся церкви, но не касающиеся наших бытовых вопросов? Написано, все, что вы не делаете. Вернее, все, что вы делаете. Словом или делом. То есть, братья и сестры, не только наши поступки, но даже то, что мы говорим. Мы должны делать и говорить во имя Иисуса Христа. И если я, анализируя то, что я сделал или хочу сделать, вижу, что это во имя Иисуса Христа не подходит, значит, я это делать не должен. Но это, знаете, к самым различным вопросам. Вот, например, детский лагерь. детский лагерь, или, скажем, там молодежное общение, но тоже в лесу, и вот мы зажигаем костер. И сейчас будем все сидеть у костра, и как-то будем проводить время. И я размышляю, вот время, которое мы сейчас проведем, можем ли мы провести во имя Иисуса Христа? И даже я вот это место Писания иногда прочитывал. Скажем, начинается лагерь, и я говорю, братья и сестры, вот сейчас у нас время у костра будет. Написано, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому, что мы будем рассказывать, какие задавать вопросы, какое наше поведение здесь будет вокруг костра, потому что это неофициальная обстановка, все должно быть во имя Иисуса Христа. Если ты чувствуешь, что твой вопрос или твой поступок не подходит, не делай, не задавай. Все должно быть во имя Иисуса Христа. Друзья, и здесь же я еще одно место Писания прочитаю. Это 1 Коринфянам 10 глава, 31 стих. Написано вот как. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, делаете. Все делайте во славу Божию. Обратите внимание, едите ли, пьете ли. Вот когда мы садимся ужинать, садимся завтракать, отмечаем день рождения, например, ну скажем, там кому-то 40 лет или 14 лет, отмечаем ли день рождения, готовим на стол те или другие продукты, написано, все делайте во славу Божию. И написано не только едите или пьете, написано или иное, что делаете. То есть это может не относиться к дню рождения, может не относиться к ужину торжественному или обычному. Это может относиться к любым поступкам. Все делайте во славу Божию. Как вы думаете, друзья, любой поступок можно делать во славу Божию? Или нет? Не любой. Однозначно, не любое дело можно делать во славу Божию. Есть характер нашего поведения или наших действий. Я чувствую, что во славу Божию здесь не получится. Не получится во славу Божию. Во имя Иисуса Христа это не получится. Ну, например, молодежь решили отпраздновать Новый год. Вместе, без церкви, всю ночь решили просидеть. Ну и планируют программку. Ну, наверное, это и у вас в некоторых церквях бывает, и у нас, и планируют программку. И вот я руководитель молодежи, их у нас три, я предупреждаю. Вот когда вы планируете программку, вы сразу анализируете, вот если вы что-то хотите сделать, во славу Иисуса Христа подходит или нет? Ну, например, какая-нибудь там постановка вздумали провести. Вот подходит во славу Иисуса Христа или нет? Во имя Иисуса Христа это можно сделать или нет? Если нельзя, если вы чувствуете, что во имя Иисуса Христа здесь не получится. Вот. Ну, скажем, спеть псалом получится, рассказать декламацию получится, а вот это не получится. Не делайте, не делайте. Потому что написано «или иное, что делаете». Говорим, проповедуем, рассказ рассказываем, сидим за столом, день рождения празднуем, Новый год празднуем, или иное что-то делаете. Или какую-то поездку организовали, ну, в турпоход сходить, вот там, скажем, группой молодежи или еще там группой семейными и так дальше. Во славу Божию получится или нет? Шашлыки там пожарить или еще что-то. Во славу Божию получится. Если ты чувствуешь, что получится, и во имя Иисуса Христа получится, делай. Если не получится, не делай. Вы знаете, друзья, я так вот начал в своей жизни так вот иногда применять это. И я вижу, что да, это очень хороший индикатор. Если я уверен, что во славу Божию получается, делай. Не получается, не делай. Это самое надежное. И вы знаете, друзья, если мы что-то не сделаем, там, где сомневаемся, то ли получится, то ли не получится, и не сделаем, беды большой не будет. А если сделаем то, что не во славу Божию, от чего Бог не прославится, плохо будет. Потому что если Он не прославляется, значит, какое-то другое происходит явление через мой поступок. Ну, поноситься может имя Божие. Или написано, ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников, или еще что-нибудь. Вот. Поэтому или прославляется, или что-то другое получается от моего поступка. Поэтому, исходя из этого, мы должны спланировать, буду я это делать или не буду этого делать. Второе, друзья, это мирское поведение. В Евангелии от Иоанна, 17 главе написано, они не от мира. Они не от мира, как я не от мира. То есть, братья и сестры, есть поступки, о которых определенно можно сказать, это поступок мирской. Или вот говорят, поведение у него мирское. Или говорят, этот человек мирской. И вы знаете, иногда конкретно что-то трудно сказать, но есть такое слово в русском языке, я не знаю, наверное, в немецком есть, это слово «стиль». Вы знаете, что такое стиль, да? Вот, например, стиль поведения мирской. Это может выражаться в походке, в жестах. Или, скажем, например, одежда, говорят, мирская одежда. Но по каким признакам иногда трудно продетализировать, вот пуговицы не такие, или, скажем, там, ну, еще какие-то детали одежды. Друзья, иногда трудно сказать, что в этой одежде не так, но, вот как знаете, стиль мира, он просматривается. Иногда в еле уловимых признаках, но стиль мира просматривается. Ну, скажем, там одежда или там обувь. Я не знаю, вот как здесь в Европе, а в России было. Слишком квадратная обувь была, а потом слишком острая обувь стала. И так неожиданно, меняется очень быстро. И так вот посмотришь на слишком квадратную, и сразу чувствуется, что это стиль мира. Хотя, в общем-то, квадрат, ну, квадрат это не мирская фигура, это общая такая фигура, вот квадрат. Но посмотришь, это стиль мира. Или потом пошли острые и чуть-чуть вверх. И толкуем, что это мирское. А что тут такого мирского, спрашивают. И какого уровня возможно, какого уровня невозможно. И поэтому, друзья, все-таки вот когда мы, ну, что-то делаем, или там поведение, как я говорил, жесты, одежда, или, скажем, там музыка, ну, к примеру, музыка, тоже стиль мира может просматриваться в музыке, или, скажем, в пении, интонация в разговоре, интонация в пении, вот мирская, часто это легко слышно. Легко слышно тем, ну, которые со стороны слушают, которые со стороны смотрят. Но человек, который привыкает жить по-мирски, он это перестает замечать. Но если нам говорят, что это стиль мира, значит, нельзя этого делать. Или ты сам посмотрел и чувствуешь, что пусть еле уловимый, но стиль мира в этом просматривается. Поэтому, конечно, мы в этом случае должны очень бдительно, ну, подходить к решению тех или других вопросов. Или даже, знаете, друзья, вот, ну, скажем, ну, в постановке богослужения, ну, я имею в виду, вот, форма богослужения, а тоже... тоже может носить в себе отпечаток этого мира. Даже форма зданий, строения и всего прочего. Даже игрушки бывают мирские. Ну вот я прихожу в один дом, а мальчик с автоматом кричит, та-та-та-та-та, кричит, дядя Коля, падай, я тебя убил. А я не падаю, он кричит, падай, я тебя убил. То есть, друзья, в игрушках стиль мира, даже куклы мирские могут быть стиль мира в куклах и так дальше. Поэтому, когда мы что-то покупаем, когда мы что-то делаем, что-то мы планируем, мы должны тоже проверять, не просматривается ли в этом случае стиль мира в моем поведении, или, скажем, в моей внешности, или, скажем, в моем жилище, внутри. Вот заходишь в дом, внутрь дома, посмотрел, и просматривается, может, стиль мира даже в том, что стоит в серванте, в том, что у нас на стенах, и так дальше, как даже кровати наши вот располагаются и заправляются, и все прочее. Или какие картинки на стенах. Друзья, все, во всем этом может просматриваться стиль мира. Или открыть книжный шкаф, посмотреть, что там у нас в книжном шкафе, тоже может просматриваться стиль этого мира. Я не помню, в какой-то книжке прочитал такой интересный момент. Верующий муж и жена рассуждали долго и решили приобрести телевизор. Долго сомневались и с детьми советовались и говорили, что там в мире животных, то сейчас даже христианские программы и так дальше. Но они позвонили и заказали. И вот машина, которая подвозила телевизор, посигналила, муж выглянул из ворот и смотрит, машина стоит, которая телевизор привезла. И на машине крупными буквами написано: «Мы привозим в ваш дом мир». Он жену подзывает, посмотри, что на машине написано. Она посмотрела, они посовещались и решились отказаться от этой покупки. Друзья, но любящий Бог, зная некоторые наклонности или слабые стороны, или, скажем, иногда ошибки по причине нашей недуховности, друзья, Он все-таки аккуратно нас предостерегает. Аккуратно предостерегает. Не надо этого делать. Просто важно прислушаться, чтобы познать в том или другом случае Его волю. Ну, какие, друзья, вот чисто практически у молодежи это бывает, там волосы смазывают специальными мазями, или, например, вот короткая прическа у юношей, Короткая прическа у юношей. Вроде всегда мы любили короткую прическу. Говорили, надо вовремя стричься и все. Но наступил такой момент, когда в короткой прическе начал просматриваться стиль мира. И мы уже говорим, не надо так делать. Длинная прическа может быть стиль мира, короткая может быть стиль мира. То есть в зависимости от того, в какую эпоху мы проживаем и как к тому или другому вопросу относится окружающий мир. Маленький воротник, большой окраска одежды и так дальше. И все это может быть просматриваться, может быть стиль этого мира. Или даже из какого материала это делается. Третий признак, друзья, или третий принцип христианского поведения. Первое послание Петра 2:21. Я прочитаю, а потом объясню. 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». То есть идти по следам Иисуса Христа. Братья и сестры, Иисус Христос оставил следы. Эти следы хорошо видны на страницах Священного Писания. Эти следы видны в жизни церкви, в жизни отдельных верующих. И поэтому христианин призван к тому, чтобы идти по следам Иисуса Христа. Я понимаю, что это слово Петр написал не только для своих современников. То есть не только современники Христа умели или должны были идти по его следам. Ну, я имею в виду не только в то время, когда еще следы Иисуса Христа были более отчетливо видны, и в тех местах, где Иисус жил, где он ходил, по каким ступенькам поднимался или опускался. Друзья, и сегодня, по прошествии 2000-летий, христиане должны уметь идти по следам Иисуса Христа. Как это практически, и как определиться вот с этим принципом, который я сейчас прочитал? Друзья, Иисус Христос ел с мытарями и грешниками, но в делах мытарей и грешников Он не участвовал. И поэтому, вращаясь среди этого мира, да, мы не можем выйти из мира, но в делах этого мира мы участвовать не должны. Это тоже принцип жизни и служения Иисуса Христа. Не участвовать в делах этого мира – это идти по следам Иисуса Христа. Какой в этом случае, друзья, полезный индикатор? Если мы хотим предпринять какое-то мероприятие, то очень полезно задать вопрос. А как в этом случае поступил бы Иисус Христос? Поступил бы Он так, как я хочу поступить, или не поступил? Вы знаете, часто, если мы и не очень духовно высоко зрелыми, мы можем определить, что да, Иисус Христос так бы не поступил. Я собрался куда-то пойти, и вопрос такой, готов ли я помолиться? Господи, благослови меня на это мероприятие, которое я сейчас хочу сделать. И пойди вместе со мной. И пойди вместе со мной. И если я уверен, что Господь услышит мою молитву и благословит меня, в смысле, готов благословить меня на то дело, которое я хочу сделать, и готов пойти вместе со мной. Ведь написано, братья и сестры, помните, как написано? Иисус Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Скажите, все ли поступки наши мы делаем с Иисусом Христом? Все или не все? Думаю, не все. Христос сказал, без меня не можете делать ничего. В смысле, не должны делать ничего без меня. И поэтому, если я запланировал какое-то дело, и я охотно могу встать на колени и сказать, Господь, благослови меня, вот я вот это дело спланировал, благослови меня, пойди вместе со мной. И я убежден, что да, Он со мной вместе пойдет. Ну, например, мы решили сыграть в футбол. Ну, конечно, мы старые люди, не играем в футбол. Вот. Но все-таки, вот многие ситуации, мы решили сыграть в футбол, например. Или организовать в церкви футбольную команду. Поделились на две группы, вот, и решили помолиться. Ну, ты, брат Николай, соверши молитву, чтобы Господь нас благословил. И чтобы Он помог нам выиграть. Ведь вы знаете, друзья, это в общем-то, не ирония. Иногда в журналах сегодняшних христианских можно прочитать. Ну вот, например, один известный бразильский футболист, он говорит, я всегда молюсь перед игрой. Я верующий, такую-то церковь посещаю. Я всегда молюсь, и Бог мне помогает. Это одна из звезд вот, современного футбола. И Бог мне всегда помогает. Я помолюсь хорошо, вот, и Бог мне помогает. Вот так сегодня мыслят некоторые христиане. И поэтому, если мы с готовностью можем помолиться перед этим, или, скажем, там пойти в фитнес-клуб, или там в спортзал, или еще что-то, и мы помолимся, Господи, благослови меня, чтобы я штангу поднял хорошо, или чтобы у меня хорошо получилось, вот то или другое дело, вот, или, скажем, футбол, чтобы мы успешно сыграли. И если я думаю, что это нормально помолиться, и если я верю, что Бог будет со мной участвовать, Значит, я могу это сделать. Значит, я могу делать то дело, которое я спланировал. Или там, скажем, молодежь собрались, или не только молодежь, там фильм какой-нибудь посмотреть. Помолились сначала, Господи, благослови, вот, помоги в кинотеатр сходить или дома посмотреть, включить там тот или другой прибор, и Господь, помоги, благослови, и будь со мной вот рядом. И если я верю, что Бог благословит, значит, я это могу сделать. Это три принципа. Четвертый принцип. Хотел ли бы я, чтобы в это время Иисус Христос позвал церковь? То есть я нахожусь за каким-то занятием, и неожиданно я решил задать такой вопрос себе. Хотел ли бы я, чтобы в этот момент произошло восхищение церкви? И вы знаете, друзья, я смею сказать так, что часто бывает, когда христианин может отметить, что я бы не хотел, чтобы восхищение церкви было в этот момент. Я бы не хотел. А почему? Потому что я очень сильно сомневаюсь, что в этот момент, если он будет взять церковь, значит, я буду взят вместе с церковью. Поэтому я бы не хотел. И даже я знаю одну такую ситуацию, когда молодые люди, верующие, скажем, какое-то мероприятие делали, помню какое, но они говорили, один из них говорил, ты знаешь, я очень сильно переживал и даже молился, чтобы в этот момент не было восхищения церкви. Потому что, я потом уточнил, хотя сразу понял, о чем идет речь. Вот. Потому что в этот момент, он говорит, я уверен был, что мы бы не были взяты. Но что это было за мероприятие? Они сидели в заведении, ресторан или там, ресторан, типа бар, кафе какое-то. Вот играла мирская музыка, вокруг люди курили, юноши сидели. Нет, они не пили спиртное, они решили так вот здесь отдохнуть, в таком неудобном месте. Они сидели, принимали пищу, они беседовали. И один потом сказал, я очень хотел, чтобы восхищения церкви в этот момент не было. Потому что он, как сказал, в этот момент я уверен, что Господь бы нас не взял. Хотя они не ругались там скверными словами, они не танцевали, они не пили спиртное. Но в таком неудобном месте они оказались и очень переживали. Не все, конечно, но тот, кто более богобоязнен, наверное, в этот случай переживает. В этом случае. Или, например, братья и сестры, что бывает, более такое близкое к нашему уровню, к нашей жизни. Мы сидим за ужином и кого-то осуждаем. Бывает такое, да? Зацепили кого-нибудь, там, скажем, какой-нибудь члена церкви. Если это член церкви еще там заметный в церкви, и вспомнили какие-то поступки или серию поступков, и мы сидим и осуждаем. Кто-то думает, что мы не осуждаем, а рассуждаем. Кто-то думает, что осуждаем, а мы и сами не разобрались. Мы рассуждаем или осуждаем, и сами не разобрались. Просто когда будем заканчивать такой ужин, мы помолимся, знаете как? Господи, если мы что-то говорили не по воле Твоей, то Ты нас прости. А если мы о другом говорили, о чем-нибудь полезном, то мы обычно так не молимся. Господь, если мы о чем-то поговорили нехорошем, Ты нас прости. Но если мы говорим о неправильных вещах, и когда заканчиваем, если страх Божий немножко есть, мы скажем, Господи, Ты прости. Если мы, хотя бывает, что мы точно знаем, что мы говорили то, что Богу не понравилось. Кстати, я попутно скажу, друзья, у меня сейчас не тема об осуждении или что-то. Я просто один маленький пример приведу и потом дальше. У меня такой знакомый человек есть, сказать товарищ, может частично и да. Он считает себя верующим, хотя не член церкви. Лезгин по национальности, заместитель директора школы. Мы так вот общались с ним, проповедовал я ему, и он покаялся даже в церкви один раз, хотя членом церкви не стал. И мы иногда встречаемся с семьями. А он был в детском доме заместитель директора, а мы две девочки из детского дома взяли в свою семью. И одной девочке день рождения, и мы пригласили этого замдиректора, на день рождения к девочке, которая была раньше в детском доме. И он пришел вместе с женой, и мы сидим за столом, а он сам дагестанец по национальности, а здесь как раз это Чечня, Дагестан вмешался, там это военный конфликт. И мы сидим и рассуждаем о политике, о том, как там чеченцы, как там дагестанцы и все. И мы сидим и о политике рассуждаем. И я чувствую нехороший разговор и думаю, как бы вот удобный момент, чтобы переключиться на другую тему. И вот я думаю и не нахожу удобный момент, чтобы переключить тему. И вдруг он неожиданно говорит, давайте мы лучше поговорим о Боге. И вы знаете, он не начал искать удобный момент. Он просто говорит, давайте лучше поговорим о Боге. И мы начали говорить о Боге. И я пресвитер церкви, друзья, а он человек наполовину верующий, ну, не верующий даже. И он без всяких подходов за несколько секунд поменял тему. А я несколько минут думал, как бы мне тему поменять. И я не нашелся. То есть, братья и сестры, если мы чувствуем, что мы делаем что-то не то, то мы должны предпринять самые решительные меры, чтобы переломить ситуацию. И не всегда обязательно найти надо плавный переход, чтобы как-то переключиться на другую тему или, скажем, прекратить делать то, что Богу не нравится. Вот. Поэтому в данном случае, друзья, вот это тоже хороший индикатор. Если мы, скажем, ну, что-то делаем или что-то говорим, о чем-то беседуем, задать вопрос, хотел бы ли я, чтобы в этот момент произошло восхищение церкви. И если я не хотел бы, значит, нужно самым решительным образом остановить то действие, которое я делаю. Или не начинать его, если я не готов, чтобы в этот момент было взятие церкви. Ну, что сюда может относиться, друзья? Ну, самые разные вещи, даже то, что мы читаем, или так дальше, вот и прочее. Я один маленький пример приведу, и так вот, что у меня практически бывало, вот и в моей жизни. Вот я лечу в самолете, почитал Библию, потом достаю какой-то журнал и читаю журнал, который, или газету читаю, газету, кажется, какую-то. Впереди газета, достаю, читаю газету. И вдруг начинает самолет трясти. Ну, так, ветер какой-то там, те, кто летают, знают. И самолет подкидывает вправо-влево, мне кажется, что сейчас крыло отломается у него, и все. И я думаю, не, лучше газету читать не буду. Я убрал газету, вот, открыл Библию и читаю Библию. Ну, потому что самолет трясет. Читал Библию, самолет перестал трясти, я опять читал, потом опять закрыл, немножко посидел, опять взял газету, опять начало трясти. И я опять газету отложил, опять начал читать Библию. И потом я отметил, друзья. Вот вы понимаете, да? Когда ситуация такая напряженная, лучше мы будем читать Библию. А когда вот все спокойно, тогда можно и газету. Нет, я не считаю, что нельзя читать газеты, друзья. Но я к тому отмечаю, что читаем мы, говорим о чем-нибудь, делаем ли что-нибудь. Друзья, мы должны... готов ты, если твоя жизнь вот сейчас закончится? Ну, придет Христос за церковь, друзья, по-другому это то же самое. Готов ли ты, вот если в эту минуту закончится твоя жизнь? Ну, скажем, случится инфаркт, или перевернулась машина, или еще что-то, и твоя жизнь сейчас закончилась. Пятый принцип. Не противоречит ли это присутствию Духа Святого в нас? Я прочитаю 1 Коринфянам 6:19. Или не знаете ли, нет, я чуть-чуть, да, не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. То есть, друзья, и этот текст, и некоторые другие тексты в Библии, они говорят о том, что тела наши – это храм, живущего в нас Святого Духа. И вот то действие, которое я делаю сейчас, не противоречит ли это действие присутствию во мне Святого Духа? Ну, как это может быть, друзья? Ну, скажем, я сижу в сауне. Я не знаю, как здесь в Германии, в Америке в сауне сидят и мужчины, и женщины, все рядом, просто в купальниках. Вот они сидят. И один человек верующий, он тут же сидит в такой же обстановке. Все, ну потом ему замечания делали и так дальше. Но суть вопроса, вот я читаю, не противоречит ли это присутствию Духа Святого в нас? Или там, скажем, верующие на пляже оказались, или еще в какой-то обстановке, или, скажем, там на стадионе, или в фитнес-клубе, или еще где-то. Не противоречит ли это присутствию Духа Святого в нас? Вот я храм живущего во мне Святого Духа. И я делаю какое-то дело, И во мне Святой Дух. Не создается ли здесь противоречивая ситуация? Вот самому тому положению, в котором я оказался. И если я осознаю, что это противоречит, значит, это делать нельзя. Это делать нельзя. Это тоже один из принципов, вот, библейских принципов христианского поведения. Кстати, скажу, друзья, мы всегда должны помнить, что мы храм живущего Святого Духа. Написано, или вы не знаете, посмотрите, как я прочитал, или вы не знаете, что тело ваше, суть храм живущего в вас Святого Духа. Там немножко выше, друзья, там апостол Павел о блудных делах пишет, и он поясняет, что вот если в тебе Святой Дух, неужели ты думаешь, что то, что ты делаешь, это допустимо? Это совершенно недопустимо. То есть создается противоречие в самой ситуации, если ты делаешь то или другое дело, что в тебе Святой Дух. Друзья, конечно, есть поступки. Если мы сделаем это дело, то Дух Святой покинет человека. Есть и такие поступки. Хотя я сейчас о таких поступках не буду говорить, думаю, что вам это понятна эта ситуация. Друзья, бывают поступки, когда нельзя сказать, что Дух Святой обязательно тебя покинет. Но тем не менее противоречие в действиях и с присутствием Святого Духа в наших телах, оно создается противоречие. Или скажем, друзья, чуть-чуть я по-другому скажу, ты представитель Христовой Церкви. Я представитель Христовой Церкви. И как представитель Церкви, могу ли я оказаться на том или другом месте, если я представитель Церкви Христовой? Кстати, друзья, вы помните, когда Иисус Христос потерялся? 12-летний Иисус потерялся, и родители его искали. И долго не могли найти, а потом нашли его в храме. И мать говорит, чадо, что ты сделал с нами? Мы 3 дня тебя вот уже ищем. А он сказал, как бы удивляясь, а зачем вам надо было меня искать? Разве вы не знали, где я должен быть? А где он должен быть? Разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? То есть он поясняет, что я не мог быть там, что отцу моему не принадлежит. Я не мог быть там. Поэтому, друзья, вот исходя из этого, да, мы можем быть в том, что принадлежит отцу моему. Друзья, а там, где мир, и там, где источник того действия, где я оказался, если это мир, вот, то, конечно, христианин там оказаться не должен. Или если мое поведение противоречит присутствию Святого Духа, или мое поведение противоречит тому, что я представитель Христовой Церкви, я часть Христовой Церкви. Как Христос, как апостол Павел пишет, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их, вот, ну там вы помните, членами блудницы. Да не будет этого. Друзья, но не только к блуду это может относиться, что если я член тела Иисуса Христа, то вот в этой ситуации я не должен находиться. Или вот такое действие я не должен делать, как член Церкви Иисуса Христа, как член тела Иисуса Христа. 6-й принцип. Так у нас сегодня быстрее получается, чем вчера. 6-й принцип – это соблазн. Как мой поступок воздействует на других? Я прочитаю послание к римлянам. Читаю римлянам, 14 глава. 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Друзья, здесь на первом месте лучше не есть мясо. Проблем с мясом у нас нету. Дальше, не пить вина. Проблем с вином у нас тоже нет. А дальше написано, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, соблазняется или изнемогает. Вы знаете, друзья, часто христиане концентрируют внимание на мясе. И говорят, ну хорошо, с мясом проблем нету, с вином тоже нет. Но дальше написано, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. То есть, друзья, не всегда соблазняется, потому что поясняют, соблазняется, это значит, хочет сделать то же самое. Бывает, он не хочет делать то же самое. Но он притыкается, в смысле, он удивляется, как ты можешь это делать? Да, он не будет делать то, что делаю я, но в данном случае он притыкается, в смысле, удивляется, как это можно делать? Разве это допустимо в церкви? Или изнемогает? Что такое изнемогает? Страдает. Страдает. Он не соблазняется. Он не притыкается, но он страдает. Видя, что кто-то, член церкви, делает, он от этого страдает. В смысле, переживает. Как же так? Не должно этого быть. Поэтому Писание очень серьезно на этот счет нас предупреждает. Еще прочитаю. Это 1 Коринфянам, 8 глава. Здесь похоже вот как. Написано так. «Беритесь, однако, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Это стих 9. И дальше. 12-13 стих. «И согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Друзья, я пищи не буду, а здесь о других поступках также речь идет. То есть написано, что от моего знания, то есть я по моему пониманию считаю, что это делать можно. Не делать это или запреты на это сектантство. Вот я, например, могу так понять, это сектантство. Поэтому я считаю, что я свободен, я пребываю в свободе, которую от Христа имел, я считаю, что это делать можно. А братья мои и сестры считают, что это делать нельзя. И дальше здесь написано, что от моего знания может погибнуть немощный брат. И поэтому, согрешая против братьев и уязвляя немощную совесть, мы согрешаем против Христа. То есть это очень серьезно. Если кто-то считает, что для него свободно это можно делать, вот, но от его свободы соблазняются другие. Значит, друзья, если наша свобода служит соблазном для немощных или поводом для немощных, значит, мы так поступать не должны. Но к чему это может относиться, друзья? Ну, к самым разным поступкам, к самым разным. Ну, это может относиться, например, даже вот объявили юношу и девушку женихом и невестой. Могут ли они ходить вместе? Ну, в странах вот таких цивилизованных, как вы живете, пешком много не ходят, больше на машинах ездят. Могут ли они вместе ездить? Ну да, друзья, находясь вместе, они могут себя хранить в святости. Я считаю, могут хранить в святости. В смысле, не прикасаться друг к другу, ничего не допускать, стараться даже, чтобы мысли были чистые. А кто-то на них смотрит и соблазняется. И может представлять, что они там дозволяют то, что нельзя дозволять. И так дальше. И, кстати, друзья, вы знаете, я что замечал? Что вот когда мы можем оказаться в такой ситуации, ну, скажем, когда кто-то может соблазниться, вы знаете, очень часто как раз нам на пути появляется человек, который посмотрит и увидит нас. Один человек говорит, ну, я опять чуть-чуть, вот этот пример уже привел, чуть коснусь. Один брат мне говорит, ты знаешь, 3 месяца после объявления мы ходили, не касались друг друга. Даже абсолютно. И вот, говорит, один единственный раз в жизни я взял ее за руку и встретил подростков. Говорит, находился в таком месте, где не должен был их встретить, никого. Взял ее за руку и встретил подростков. Ну, а подростки, конечно, шум пошел по всей церкви, до меня дошло, и все. И это получилось какое-то, ну, такое. И вот он потом уже объяснял, говорит, единственный раз. На 2 минуты взял за руку. И тут же меня увидели. Один брат рассказывает так. Говорит, решили вступить в брак. Ну и купили обручальные кольца. Но этот брат немножко помоложе меня, всего на 5 лет помоложе меня. И поэтому в то время, друзья, в России, вот новобрачным давали компенсацию за обручальные кольца. И поэтому некоторые даже верующие покупали обручальное кольцо, потому что государство в этом случае подарит им, по смыслу подорожания золота, подарит им по 200 рублей на каждое кольцо. И в общем-то это были очень серьезные деньги. Я работал в поте лица и 200 рублей в месяц зарабатывал, и тут вдруг мне подарят 400 рублей. И вот этот брат говорит, мы решили жениться, нас объявили в церкви и так дальше, и мы купили обручальное кольцо с намерением их не носить. Ну, а потом вступили в брак, кольца не одевали так старательно, они ж красивые, а кольца красивые, и так нам хотелось их одеть, но, а вдруг кто-то увидит. Говорит, и мы уехали в Краснодар, там, ну, по какому-то поводу в Краснодар поехали, не специально, но, говорит, И вот идем в Краснодаре, это в 100 километрах от города, где я живу. Говорит, идем в Краснодаре, оказались в горпарке. Ну и одели обручальные кольца. И вот идем, и так нравится, красиво, настроение такое. Вот. А самое, что никто тут нас не видит. И вдруг навстречу идет пресвитер Краснодарской церкви. Тоже в горпарке оказался. Но место такое неподходящее, чтобы где верующих встретить. Идет пресвитер Краснодарской церкви. Ну, мы так стушевались, конечно, он-то нас знает. Вот. Но он подходит, приветствую, и руку подает. А кольцо в России как раз на правой руке носят. И говорит, мы так хотели укрыться, не получилось. Надо же приветствоваться, а кольцо на правой. И он говорит, единственный раз в жизни, в другом городе, в парке, одели, и тут же мы попались. И тут же попались. И говорит, конечно, было стыдно, и краснели, и бледнели, и с тех пор, говорит, 20 лет прошло, ни разу больше не одевали. Друзья, ну вот здесь вот я прочитываю место Писания. Не делать, лучше не есть мясо. Хотя я скажу, друзья, в общем-то, отказаться от мяса на пожизненно, да, это ну, не очень такое приятное решение, да, на пожизненно отказаться от мяса. Лучше не есть мясо, Павел пишет. Не пить вина и ничего не делать того, от чего притыкается или изнемогает, или соблазняется твой брат. Поэтому, если мы что-то делаем, друзья, или что-то одеваем, или так дальше, мы тут же должны задать вопрос, не послужит мой поступок соблазном для других. Даже если понимаю, что это делать можно. Но если от моего поступка будет соблазн какой-то, в церкви или среди какого-то круга, то лучше этого не делать. Это тоже хороший индикатор, друзья, для христианского поведения. Следующее. Сомнение. Читаю Римлянам 14:23. Сомнение. Написано вот как. Ты имеешь веру? Я 22:23 прочитаю. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. То есть, друзья, если я что-то делаю и сомневаюсь, это можно делать или нельзя? Как в этом случае надо поступить? То есть, вот я что-то делаю или я запланировал что-то сделать, и я сомневаюсь, можно делать или нельзя? Как в этом случае поступить? Не делай. Потому что если ты будешь делать с сомнением, значит написано, кто сомневается, грешит. Все, что не по вере, грех. Вы знаете, друзья, как бывает. Вот смотрим мы на белье. Вот у меня тоже бывает. Вот рубашка чистая или грязная. Скажем, я ее уже одевал один раз или два. Я внимательно смотрю на воротник. Или бывает, вот одел и женяре, посмотри, чистая рубашка или нет. Друзья, если мы сомневаемся, чистое или грязное белье, то оно грязное. То оно не чистое. Если я сомневаюсь, оно чистое или грязное, оно грязное. Поэтому не одевай, если ты сомневаешься. Если ты сомневаешься, это чистое или грязное, святое или не святое, если ты сомневаешься, значит оно не святое, не делай. Значит не делай. То есть, друзья, если мы чуть-чуть вправо возьмем, чуть-чуть вправо, это не так опасно, как взять чуть-чуть влево. Хотя мы понимаем, что правее тоже бывает вредно. Писание говорит, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Друзья, но если в смысле взять вправо, я себя в чем-то ограничил. Да, возможно, я себя в чем-то ущемил. Возможно, чуть-чуть пострадал. Но я не сделал что-то на основании сомнения. А что не по вере написано, то грех. И поэтому, если мы сомневаемся в каком-то вопросе, вот сомневаемся, значит, это делать не нужно. Кстати, друзья, когда сомневаемся, ну, полезно бывает попросить Господь, ты мне подскажи, как мне поступить в этом случае. Да, бывает, когда можно посоветоваться с духовно зрелыми братьями и сестрами. Бывает, Господь подскажет без участия даже верующих, какой-то индикатор в сердце или каким-то другим обстоятельством подскажет. Один брат продавал стиральный порошок. Ну так, чтобы улучшить свое положение. Но не буквально продавал, но он занялся таким вот, такой деятельностью, в смысле поставка порошка в магазины. В смысле, документально оформляла, там другие люди возили специальные, и все. Но он практически этим занимался. Но иногда даже и на своей машине с фабрики по производству порошка он берет и сдал в магазин. Ну, скажем, короткое мероприятие, его почти никто не видит, когда он этим занимается. И, в общем-то, это служило очень серьезной поддержкой для его материальной жизни. И вот он мне рассказывает, и я сомневался, можно это делать или нельзя. Даже он у меня спрашивал, как ты думаешь, можно делать или нельзя? И вы знаете, друзья, как Бог ему подсказал. Познакомился он с одним человеком неверующим. И, ну, какое-то время они пообщались коротко, а потом встретились снова. И этот неверующий говорит, ты знаешь, я вот писал, ну, такую заметку писал, и я забыл, как тебя зовут. И я написал, продавец стирального порошка. И он говорит, и я написал про тебя, что ты продавец стирального порошка, я забыл, как тебя зовут. И этот брат мне потом говорит, ты знаешь, когда он мне сказал, что я продавец стирального порошка, мне стало стыдно. Он не сказал, что проповедник, а этот брат ему проповедовал. Он говорит, если бы он про меня написал, проповедник, Евангелие, если бы он за меня вот так вот сказал, как, ну, христианин или еще как-то, а то забыл, как меня зовут, и написал, продавец стирального порошка. И теперь он стал перед выбором, кто же все-таки я, или я проповедник, или я продавец стирального порошка. И он принял решение оставить эту деятельность. То есть, друзья, Господь вот такие вот индикаторы, он все-таки посылает, что вот как поступить в том или другом случае. И если ты сомневаешься, вот чисто или грязно, значит это грязно, не делай это. И будет лучше, это будет более правильно. Друзья, и последний, восьмой принцип, это зависимость. Я прочитаю 1 Коринфянам 6, 12. 1 Коринфянам 6, 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Друзья, на основании этого текста можно было бы развить еще одну мысль. Просто я так сознательно решил упустить. Это то, что не полезно. Полезно или не полезно. Но мы об этом не будем сейчас говорить, друзья. А по этому тексту написано «все мне позволительно». Кстати, друзья, вот эти два текста Писания, где написано «все мне позволительно», они являются трудными текстами для объяснения этих текстов в церкви или персонально верующим. Спрашивают, ну вот все позволительно, ну неужели все позволительно? Ну выпить немножко вина или там еще, сходить в кино, написал же Павел, все позволительно, посмотреть там видеофильм или еще что-то сделать. Друзья, не буду объяснять сейчас первую часть, написано, ничто не должно обладать мной. Ничто не должно обладать мной. Вы знаете, друзья, интересно, вот пить кофе можно или нет? Все мы знаем, что можно. Хотя слышали, что где-то цыгане там запрещают, или там крепкий чай выпить, или все прочее. Ну, мы пьем кофе. Я тоже вот сегодня перед собранием за полчаса кофе выпил, чтобы бодро как-то чувствовать себя и прочее. Да, мы знаем, что пить кофе можно. А как вы думаете, друзья, если человек попал в зависимость? У меня была дома одна верующая, вернее, она не член церкви, она приближенная была, она покаялась, из Грузии одна девушка, она покаялась, но она без кофе жить не могла, как наркотик. И я ей говорил, нельзя так часто, нельзя так помного, да ты что делаешь? Она говорит, дядя Коля, я не могу уже без этого, я не могу без этого. Друзья, а написано, ничто не должно обладать мной. Если ты не можешь, чтобы не читать газеты, если ты не можешь не пить кофе, если ты еще в каких-то других вопросах, скажем, читать какую-то там литературу и все прочее, ну, скажем, там, ну, пусть даже документальную или информационную, или что-нибудь еще, то Павел предупреждает, что зависимость, когда человек подпадает под зависимость, то это неправильно. Вы знаете, друзья, я понимаю только одну допустимую зависимость. Если наша зависимость от Бога. Вот пишет Иеремия, ты влек меня, и я увлечен. Вот увлечение. Это нормально. Ты влек меня, увлечен. Ты сильнее меня, и ты превозмог. Но когда христиане имеют какие-то другие увлечения и подпадают под зависимость, когда они не могут что-то не делать. Друзья, зависимость самая разная бывает. Это зависимость от еды, То есть вкусно покушать и все, и только ему как за стол допусти, и все, и оттуда потом его не вытянешь. Друзья, зависимость от денег, зависимость от каких-то видов деятельности. Самая странная бывает зависимость, друзья. Я даже когда работал на производстве, я почувствовал, что я попал в зависимость. То есть мне настолько нравилась моя работа, настолько нравилась. Я шел на работу как на праздник, как на праздник. И я чувствовал, что здесь тоже есть какая-то зависимость. Друзья, а Библия говорит, ничто не должно обладать мной. И если христианин подпадает под зависимость, это зависимость и от человека. Написано, не делайтесь рабами человеков. Это тоже зависимость, тоже зависимость. Вот, и если мы подпадаем под зависимость, то это поведение или образ жизни не соответствует воле Божьей. Не соответствует образу жизни христианина. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Это книга апостола Иакова, 3 глава, 13 стих. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Оказывается, друзья, поведение бывает доброе, и поведение бывает недоброе поведение. Хотя бывает, что христиане могут одобрять то или другое, третье, ну, в зависимости от своего уровня. Но поведение бывает доброе, и поведение бывает недоброе. Доброе поведение, друзья, это то поведение, которое соответствует духу Евангелия, которое соответствует воле Божией. Недоброе поведение, это то поведение, которое не соответствует воле Божией. Это недоброе поведение. И как я вначале сказал, друзья, наше доброе поведение или недоброе, оно пишется. Бывает, мы забываем, мы что-то сделали и забыли. Но оно пишется, знаете где, друзья, не только на небе Бога. Оно часто пишется в памяти людей. Я сделал и забыл, но брат мой не забыл. Он увидел и он записал у себя в памяти. И оно производит какое-то действие у моего товарища, или у брата, или сестры, или в церкви, или действие производит оно в сердце неверующих людей. Они записали это в своей памяти. И поэтому, друзья, я хотел вот сегодняшним вот этим вот нашим собранием, нашей беседой призвать, чтобы наше поведение было добрым поведением. Я хочу перечислить принципы христианского поведения. Друзья, это во имя Иисуса Христа и для славы Божией. Оно не должно быть мирским. Оно должно соответствовать следам Иисуса Христа и присутствию Христа с нами. Оно должно соответствовать, чтобы я в этот момент готов был, чтобы Господь взял церковь или прекратил мою жизнь на земле. Оно не должно противоречить присутствию Духа Святого в нас. Оно не должно причинять соблазн. Оно не должно сопряжено быть с сомнением. И оно не должно находиться в зависимости. Мы не должны попадать в зависимость. Друзья, вот 8 принципов христианского поведения. Возможно, вы их не запомните, но отдельные признаки вы запомните. Друзья, и поэтому, если какое-то дело мы делаем, что-то мы планируем или что-то мы говорим, я думаю, что хорошо бы в этот момент проверить, не противоречит ли оно воле Божией и Духу Евангелия. Последний текст, друзья, к молитве. Я прочитаю послание к Ефесянам, 5 глава, 1, 2 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава, 1, 2 стиха. Потом мы помолимся. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Я дальше читать не буду, только начало 2 стиха. И живите в любви. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви. Кажется, живите в любви – это сейчас не по теме. Хотя, если мы внимательно вот вдумаемся в нашу беседу и в текст, который я прочитал, друзья, живите в любви – это тоже по теме. Потому что, если наше поведение будет правильным, оно будет соответствовать укреплению взаимоотношений в церкви. То есть, оно будет содействовать любви между верующими, между нами. Оно будет содействовать единению церкви, правильное христианское поведение. Поэтому мы сейчас, друзья, помолимся, проверим, может быть, и свою жизнь, Хотя, возможно, что-то нами забыто, а что-то, может быть, и не забыто. Если какие-то поступки мы часто делаем, скорее всего, мы это помним. И на основании этих принципов мы уже сейчас смогли проверить, соответствует или не соответствует это христианскому поведению. Друзья, но я думаю, что на будущее это нам поможет. Если мы будем внимательны к нашим поступкам, вот будут ли они находиться вот в гармонии с теми принципами Евангелия, о которых мы сейчас говорили. Братья и сестры, я не придумал ни один принцип. Ни один параграф я сейчас не процитировал, не прочитав какой-то библейский текст. Эти все принципы, они евангельские принципы. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы наши слова, наше поведение и наша жизнь соответствовали Духу Евангелия. Аминь. Склонимся и помолимся.